Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Мартиниане и преподобных Зои и Фатинии и беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Преподобный Мартиниан, преподобные Зоя и Фатиния. Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из келии, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом сам себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь. Как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?» Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя. Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины. Однажды, во время сильной бури, разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фатиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. «Оставайся здесь», — сказал он ей, — «вот хлеб и вода, а через 2 месяца приедет корабельщик». А сам бросился в море и поплыл. 2 дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось 2 года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года. Блаженная девица Фатиния осталась жить на острове, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл все тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фатинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фатинии празднуется в тот же день. По меньшей мере 2 ярких момента из жития преподобного Мартиниана отражают важнейшие свойства святости. Ради хранения верности Господу, ради чистоты души и сердца преподобный готов и на костер взойти, и в море броситься. Остальное, чудо сохранения его невредимым, в руках Божиих. Преподобный Серафим Саровский отмечал, что именно решимость в хранении заповедей отличает святых от грешников. У нас же и в куда как меньших испытаниях не хватает воли отвернуться от греха, повернуться лицом к Богу. Оттого, по слову святителя Николая Сербского, и все пути наши становятся удалением от Христа. Преподобный Мартиниан призывает нас примером своим: «Не бойтесь, развернитесь к Богу, и все пути ваши поведут к Нему».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы богослужения. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
В прошлый раз мы начали говорить об утренне, и мы закончили на том, что на утренне читается Евангелие. И после чтения Евангелия поется песнопение «Воскресение Христово видевшее». После того, как хор и вместе с ним мы спели песнопение «Воскресение Христово видевшее», читается 50-й псалом. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом тексте.
50-й псалом – один из самых ярких псалмов в Псалтире. Это покаянный псалом царя Давида. Содержание этого псалма покаянное. Сам царь Давид каялся этими словами перед Господом после того, как совершил очень тяжелый грех. Покаяние его было тоже очень глубоко, и Господь простил царю Давиду его согрешение, и это был один из самых угодных Богу людей в Ветхом Завете. Примером этого искреннего и глубокого покаяния стал текст 50-го псалма, один из самых замечательных и ярких покаянных текстов, которые только существуют в нашем богослужении. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Этими словами псалом начинается. 50-й псалом издревле составляет неотъемлемую часть утреннего богослужения, и очень жаль, что во многих храмах этот текст не читают вовсе. Наряду с шестопсалмием, с хвалитными псалмами и с великим словословием 50-й псалом является древнейшим текстом утренне. На всякое утренне он звучит, должен читаться, и это как раз тот текст, который ни в коем случае не следует сокращать. Сразу после 50-го псалма на праздничной утренне звучат краткие тропари: «Молитвами апостолов милостиве очисти множество согрешений наших». И сразу после него второй: «Молитвами Богородицы милостиве очисти множество согрешений наших». Затем поется еще одна стихира, которая всегда бывает одна. Называется эта стихира «По 50-м псалме». Как раз та стихира, которая поется после 50-го псалма. На воскресной службе стихира по 50-м псалме всегда бывает одна и та же: «Воскрес Иисус от гроба, якоже проречи, даде нам живот вечный и велию милость». Само слово «стихира» означает «тропарь, припеваемый к стиху из Священного Писания». Стихира по 50-м псалме всегда припевается к одному и тому же стиху: «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое».
Вслед за этим диакон читает молитву «Спаси Боже, люди Твоя».
Это та же самая молитва, которая уже звучала на вечерне в составе молитв Литии. Еще раз вот в этом месте она читается диаконом на утренне. Молитва «Спаси Боже, люди Твоя» — это первая молитва из тех, которые читаются диаконом на Литии. И здесь эта молитва тоже занимает праздничное положение. Ее очень хорошо слышно, диакон выходит на амвон, и во всеуслышание громко и выразительно читают эту длинную молитву, молитву с перечислением множества имен святых. Эту молитву все мы, наверное, хорошо знаем: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами» и так далее. И после этого начинается центральная часть утренней — канон.
Илья Александрович, а что значит слово «канон»?
Канон в переводе с греческого означает «правило», и в православное богослужение он вошел не с самого начала. Использование канонов начинается приблизительно с VI или VII века после Рождества Христова и является неотъемлемой частью монашеского богослужения. В древности таких канонов не было на богослужении, а их место занимал другой жанр, который ныне уже прочно забыт. Это жанр кандака. Кандак представлял собой когда-то очень большую поэму, большое стихотворное произведение. Кандак состоял из 24 или 25 строф, таких больших поэтических строф, которые пелись нараспев. Но постепенно кандаки теряют свое место в богослужении, их перестают петь, их перестают сочинять, и вместо них на первый план выходят каноны. Видимо, потому что каноны непосредственно связаны с монашеским богослужением, и потому что жанр основан на текстах Священного Писания, чего нельзя было сказать о кандаках. Канон представляет собой собрание библейских песен. Библейские песни содержатся в Священном Писании в самых различных его частях. Всего в Священном Писании мы насчитываем около 15 песен, из которых в канон вошли только 10. Остальные поются в других местах службы.
Поясните, пожалуйста, что значит термин «библейские песни»?
Библейские песни — это такие гимны, такие поэтические тексты, которые содержатся в Священном Писании. Эти гимны воспевались различными персонажами священной истории по поводу тех или иных благодеяний Божиих. Такие библейские песни были петы героями Священного Писания в самые различные моменты их жизни и жизни израильского народа. Первая песня была пета Мариам, пророчицей, сестрой Моисея, по поводу счастливого перехождения евреев через Черное море, то есть она вспоминает события ветхозаветной Пасхи. Сама песня содержится в книге «Исход». Эта первая песнь пророчицы Мариам, легла в основу первой песни нашего канона. Эти события прихождения евреев через Черное море, всегда вспоминаются тогда, когда звучит первая песня канона — «Ирмос и тропари первой песни». Вторая песнь — это песнь пророка Моисея. Это грозная, обличительная песнь пророка по поводу многочисленных отступлений от веры израильского народа во время странствования по пустыне. Она содержится в книге Второзакония, и ее особенность в том, что она обращена не от лица людей к Богу, а от лица Бога к людям. Так исторически сложилось в нашем богослужении, что вторую песнь практически всегда мы пропускаем. Вторая песня в каноны наши не входит. Видимо, потому что содержание ее не праздничное, а наоборот, покаянное. И поэтому вторую песнь мы слышим как раз в продолжении Великого Поста. А в праздничных канонах она всегда пропускается. Третья песнь — это песнь пророчицы Анны. Это пророчица Анна, мать пророка Самуила. И как раз по поводу рождения у нее в старости уже пророка Самуила, она благодарила Господа словами этой песни. Эта песня содержится в первой книге царств. Поэтому всегда, когда мы поем или слушаем третью песнь канона, мы переносимся в эпоху царей израильских и как бы переживаем события тех времен. Четвертая песнь — это песнь пророка Аввакума, который пророчествовал о Христе, о пришествии Мессии. Вообще четвертая, пятая и шестая песни называются пророческими, потому что воспеты пророками в их книгах. Четвертая песнь пророка Аввакума в его книге, пятая песнь пророка Исаии в книге пророка Исаии содержится, и шестая песнь пророка Ионы и содержится в книге пророка Ионы. Эту песнь пророк Иона воспел, находясь в чреве кита. Огромная рыба поглотила Иону живьем, и, находясь внутри, в чреве этой рыбы, пророк воспел слова этой песни, после чего был выброшен на сушу. Поэтому образ шестой песни всегда связан с темой воды, темой глубины, с темой бездны. Бездна водная, в которой находился кит, и вместе с ним Иона, ассоциируется в христианском сознании с бездной грехов, которая окружает нас и в которую мы все готовы потонуть. И мы, так же, как пророк Иона, должны вопить из чрева адова или из чрева кита с просьбой к Богу о помиловании. Седьмая и восьмая песни. Обе эти песни — это части одной песни, а именно песни, которые содержатся в книге пророка Даниила, песни трех отроков пищи Вавилонской. Эти три отрока попали в самую сердцевину огня. Вавилонский царь Навуходоносор бросил их в печь, и печь была страшнейшим образом раскалена, разожжена, для того, чтобы эти три отрока сгорели в ней. Такой гнев царя обрушился на отроков за то, что они хранили верность истинному Богу и не захотели поклоняться идолу, которого воздвиг царь Навуходоносор. Однако отроки не сгорели в пещи, ангел Божий послал росу и прохладил их в пещи, так что огонь не коснулся их, хотя они были в самой толще, в самой сердцевине этого огня. И пребывание отроков в огне, такое безвредное для них пребывание, всегда поражало сознание как древних израильтян, так и нас, христиан, является одним из пророчеств воскресения Христова. Как три отрока не сгорели в пещи Вавилонской, так Господь воскрес живым из гроба. Восьмая песнь канона считается и является вершиной ветхозаветного цикла библейских песней. Все они представляют собой своего рода лестницу, по которой мы взбираемся вверх, все ближе и ближе к пришествию Христа. И самая верхняя ступенька ветхозаветной именно части этой лестницы — это восьмая песнь, песнь трех отроков пищи Вавилонской. Так что восьмая песнь — важнейшая среди ветхозаветных песней. И еще две песни присутствуют в каноне, две новозаветные песни. Обе они содержатся в первой главе Евангелия от Луки. Это, во-первых, очень хорошо знакомая всем нам песнь Богородицы: «Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе Спасе моем», которая поется на каждой почти службе в нашем богослужении. И еще одна песня Захарии, отца Предтечи: «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Это ее первые слова. Это песнь, которую воспел пророк Захария, когда уста его разрешились от немоты. Если помните, он был поражен немотой за то, что сразу не поверил пророчеству о Рождестве Иоанна Крестителя. Обе эти новозаветные песни объединяются в одну и существуют под номером 9. Нужно иметь в виду, что девятая песнь не одна, а она составлена из двух новозаветных песней. И таким образом, две важнейшие песни в каноне — это восьмая и девятая. Восьмая как самая главная, вершинная ветхозаветная песнь, и девятая — новозаветная песнь. Постепенно к стихам библейских песней начали сочинять припевы, чтобы не просто петь подряд слова библейских песней изо дня в день, одни и те же, но чтобы к стихам этих песней припевали специальные праздничные припевы или тропари. Сначала эти тропари присочинялись не ко всем песням канона, а только к важнейшим песням, а именно к восьмой и девятой. Так появились двупесенцы, то есть такие небольшие каноны, которые состоят из двух песней, восьмую и девятую. То есть песни-то пелись все подряд, но тропари были сочинены только к двум песням, к восьмой и девятой. Получался двупесенец. Потом появились трипесенцы. Кроме восьмой и девятой, тропари сочинялись еще к какой-нибудь одной песне. А затем очередь дошла до полного канона. Полным каноном мы называем такой канон, в котором тропари сочинены ко всем девяти песням. То есть ни одна библейская песня не поется сама по себе. К каждой из библейской песни присочинены тропари канона, то есть тропари того праздника, который в данный день церковь празднует. Тропарь — это небольшой поэтический текст, небольшая строфа, которая сочинена христианским поэтом по поводу того или иного праздника и предназначены для пения. Мы с вами привыкли как раз к существованию таких полных канонов. Мы открываем молитвослов и видим там канон покаянный или канон Пресвятой Богородицы молебный, канон Ангелу-Хранителю или еще какой-нибудь канон. Это полные каноны, состоящие из тропарей. Библейских песней мы там не найдем. Но все тропари канона изначально мыслились как припевы к стихам библейской песни. И без этих стихов библейской песни, без своей первоначальной основы, они немыслимы. В современном богослужении библейские песни не звучат почти нигде, а звучат только тропари канонов, те тропари, которые служили изначально припевами к стихам библейской песни. Так и звучат наши современные каноны. Песнь первая, поются тропари первой песни. Каждому тропарю звучит молебный припев. Например, «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Или «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Или «Святые отче Николая, моли Бога о нас!» Или другие припевы. А по уставу должны быть не молебные припевы, а сами стихи библейской песни. А в самом конце песни, после того, как исполнены все стихи данной песни, звучит «Слава!» и ныне, что значит «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», тропарь, «И ныне и присно и во веки веков, аминь», и последний тропарь Богородичен. Так строятся все песни. Еще есть такой жанр «Ирмос». С пения «Ирмоса» начинаются тропари каждой песни канона. Есть «Ирмос» первой песни, «Ирмос» третьей песни, четвертой, пятой, девятой, всех песней. «Ирмос» — это самый начальный, первый из всех тропарей данной песни. Само слово «ирмос» означает «связка». «Ирмос» — он связывает. Что с чем он связывает? Он связывает содержание своей библейской песни с тропарями, которые он возглавляет. То есть по содержанию «ирмос» почти всегда соответствует той библейской песне, к которой он относится. Если это первая песнь, то речь в нем идет о прихождении через Черное море. Если «Ирмос» шестой песни, то речь в нем идет о бездне морской или о бездне греха, в которой пребывал пророк Иона и вместе с ним все мы. Если брать «Ирмос» восьмой песни, то речь идет о прохлаждении отроков пищи Вавилонской и так далее. То есть содержание «Ирмоса» вращается вокруг темы библейской песни. А по форме своей «Ирмос» возглавляет свои тропари, является первым из тропарей данной песни. Иногда «Ирмос» поется не только в начале песни, но и в конце. По праздникам это бывает всегда, а по будням не всегда, не на всех песнях. Такой «Ирмос», который в самом конце песни поется, называется «Ирмосом покрывающим», то есть он покрывает свою песнь, то есть завершает ее. А в празднике те «Ирмосы», которые поются в конце песни, носят специальное название «Катавасии». «Катавасия» означает «схождение», она поется двумя хорами на середине храма по уставу. И таким образом после каждой песни два хора должны спускаться вниз и вместе петь на «Катавасию» вот этот последний «Ирмос» каждой песни. «Катавасия» — это праздничный жанр, поется только на праздничных утренях.
После третьей и шестой песни, мы знаем, звучит «Ектенья». С чем это связано?
По своей форме канон является единственным сохранившимся в нашей богослужении жанром крупной формы. Все остальные тексты и песнопения, которые у нас звучат, являются мелкими жанрами. И тропарь, и кандак современный стал мелким, и стихиры. И все-все-все песнопения являются маленькими по своим размерам. Канон — единственный жанр крупной формы. Канон действительно очень велик, если петь его полностью, как он положен. Поэтому в течение пения канона устав предусматривает моменты отдыха. Канон разбит на три части, по три песни в каждой. Канон разбит на три триады песней, с первой по третью, с четвертой по шестую и с седьмой по девятую. И как раз между этими триадами, то есть как раз после третьей песни и после шестой, намечен отдых для всех молящихся и поющих канон, и для слушающих тоже. В чем заключается этот отдых? Во-первых, каждая из этих песней, третья и шестая и девятая, все завершающие свои триады песни, обязательно покрываются ирмосом. Это либо катавасия, которая поется на сходке, на середине храма, либо простой покрывающий ирмос на будничной утренне. После этого звучит малая ектенья. Мы помним, что малая ектенья произносится после кафизм, например. Мы говорили, что утренняя состоит из блоков, а каждый блок составляет сначала массив текста священного писания, как кафизма, затем малая ектенья, седальны, то есть новозаветные тропари, и назидательное чтение, во время которого все садятся и слушают, отдыхают. Та же самая система блоков просматривается и во время исполнения канона. Сначала массив библейского материала, библейские песни, то есть сами песни канона, допустим, с первой по третью песни. После этого звучит малая ектенья, затем седальны и назидательное чтение, во время которого положен отдых. То же самое после шестой песни. Сначала звучит библейский материал, песни канона с четвертую по шестую, затем малая ектенья, как элемент гимнографического материала. Кандак в древности представлял собой целую поэму, но сейчас он существует в виде одной небольшой строфы, одного небольшого четверостишия. Иногда к нему прибавляется икос, тоже как след древних 24 икосов, составляющих кандак. Но в любом случае наш современный кандак очень небольшой, и после него положено назидательное чтение, во время которого все садятся и отдыхают. Назидательное чтение после шестой песни — это пролог, специальная книга, содержащая поучение на каждый день. И, наконец, после девятой песни та же самая картина. Сначала библейский материал, седьмой по девятую песни канона, потом малая ектенья, и гимнографические песнопения в виде светильнов поются после девятой песни.
Принято такое выражение, что после восьмой песни поется честнейшее. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Расскажите, пожалуйста, вот немножко об этом песнопении.
Песнь Богородицы, которую в богослужебных книгах носят наименование «Честнейшая». Песнь Богородицы «Величи душа моя Господа и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем» — это не что иное, как девятая песня канона, которая объединена с песнью Захарии. Но вместе с тем это единственная песнь канона, которая реально исполняется в нашем современном богослужении, действительно во всех храмах. На каждой утренне, ну, за исключением некоторых праздников, звучит эта девятая песня канона, песнь Богородицы. Поэтому она особым образом выделена. Как единственная новозаветная песня канона, она сопровождается кождением. В этот момент диакон кадит весь храм. С самого начала диакон выходит перед царские врата, кадит весь иконостас и, обращаясь к иконе Пресвятой Богородицы, которая слева от царских врат, произносит велигласно «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». И после этого начинает петься девятая песнь канона «Величи душа моя Господа». Она действительно совершенно особым является песнопением и по высоте своего содержания. И именно потому, что это единственная библейская песнь, которая исполняется в нашем богослужении неукоснительно. Но, собственно говоря, удивительно в том, что после восьмой песни поет девятая, нет ничего. Вот исполнена восьмая песня канона, и после этого начинается девятая. Эта девятая песня и есть песнь Богородицы. Пение честнейшую в постные дни должно сопровождаться поклонами. На каждое пение честнейшую Херувим устав предписывает делать поклон, земной или поясной. В древности все поклоны были земными, а с некоторого времени распространились поясные поклоны. Но поклон — это всегда элемент постного богослужения. В празднике поклонов делать не положено. В постные дни положены земные поклоны, как оно и должно быть по уставу, а в праздничные дни земные поклоны запрещены. По праздникам и по воскресным дням и по другим большим праздникам земные поклоны не кладутся. Возможными остаются только поясные поклоны.
В будние дни после девятой песни поется песнопение «Достойно есть».
Песнопение «Достойно есть» представляет собой еще один ирмос. точнее припев и ермос 9-й песни. «Достойно есть, яко воистину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего». Это припев. Древний припев к ермосу, который звучит далее. «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления, Богослово росшую, сущую Богородицу тебя величаем». Этот текст является ермосом очень древнего и замечательного канона, а именно ермосом 9-й песни канона Великой Пятницы. И вот это песнопение достойно есть и честнейшую Херувим, которая является припевом и ермосом 9-й песни, венчает весь канон в будние дни. То есть получается, что 9-я песня покрывается не одним ермосом, а двумя. Сначала свой собственный ермос 9-й песни, а потом песнопение «Достойно есть», то есть еще один ермос.
Песнопение «Достойно есть» мы обычно поем в конце всякого дела. А вот здесь это песнопение звучит как окончание канона?
Да, совершенно верно. Канон, как единственный жанр крупной формы в богослужении, имеет особую концовку, особое завершение, а именно песнопение «Достойно есть». Оно очень естественно венчает канон, как ермос 9-й песни. Поется в конце всех 9 песней канона. И по аналогии с этим принято петь песнопение «Достойно есть» в завершение всякого другого дела. В данном случае песнопение «Достойно есть» завершает пение канона. Но в нашем быту, в нашей жизни, мы поем песнопение «Достойно есть» по окончании всяческих других дел. Таким образом, уподобляя все наши дела пению канона, как одному из лучших дел, возможных для людей. Всего доброго, дорогие радиослушатели! В следующий раз мы продолжим наши беседы разговором о завершающей части утренней. До свидания!
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжаем разговор о приготовительных неделях к Великому посту. И сегодня мы поговорим о неделе о блудном сыне.
Перед Великим постом Церковь назначает специальный период для подготовки к нему, потому что невозможно начать пост прямо с первого дня, как следует, для того, чтобы пост протекал более плодотворно, более правильно и осмысленно, необходимо достойно к нему приготовиться. Поэтому 4 воскресенья перед Великим постом являются приготовительными. Об одном таком воскресенье мы уже говорили в прошлый раз. Это была неделя о мытаре и фарисее, в которой подробно со всех сторон разбиралась и обсуждалась притча Господня, изображающая молитву мытаря и молитву фарисея. Вторая неделя, о чем речь пойдет сегодня, это неделя о блудном сыне.
Илья Александрович, а почему она так называется?
Здесь в центре внимания богослужения самая главная литургическая тема этого дня – притча Господа Иисуса Христа о блудном сыне. Та притча, в которой Господь рисует картину отца и двух его сыновей. Отец был достаточно состоятельным человеком, у него было изрядное имение – большие стада, и два сына было у него, старший и младший. И вот настал такой момент, когда младший сын не захотел больше жить вместе с отцом в его доме и попросил выделить ему его часть наследства. Отец не стал отказывать ему в этой просьбе и отделил ему его часть наследства, и, как сказано в Евангелии, младший сын ушел с этими деньгами на страну далече. И там расточил эти средства, живя распутно. В это же самое время старший сын оставался в доме своего отца и продолжал работать вместе с ним. А младший сын с течением времени оказался в весьма бедственном и плачевном положении, потому что у него уже совершенно не осталось средств из его наследства. И он все беднел и беднел, опускался и опускался, и уже настал такой момент, когда он был очень голоден, и неоткуда было взять ему пищи. И он был готов насытиться теми рожками, которые ели свиньи, то есть дошел воистину до скотского состояния. И только в этот момент он вспоминает о своем отце. Когда он вспоминает о своем отце, он решается. Решается на такой отчаянный шаг. Он думает, говорит в себе: «Пойду в дом отца моего. У моего отца много рабов. и каждый из этих рабов питается лучше, чем я. Я приду и скажу: «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Он хотел служить в доме отца уже не как сын, а как наемник. Но когда он пошел к себе домой, отец увидел его возвращающегося и несказанно обрадовался. В доме началось ликование. Отец приказал заколоть лучшего теленка и устроить пир по случаю встречи с младшим сыном. Сам отец бросился ему навстречу, обнял его, надел ему на палец перстень. И действительно, была очень большая радость по поводу возвращения младшего сына. И тут младший сын начинает говорить заготовленные слова. «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном». И тут отец его перебивает. Он говорит: «Дайте лучшую одежду для этого моего сына, и дайте перстень на руку его, и будем пировать и веселиться, потому что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся». На этом не заканчивается притча. Дальше говорится о том, что старший сын вознегодовал на такую реакцию отца. Старший сын, который всегда был отцу верен, всегда трудился беззаветно в его доме и ничего не получал, естественно, за свои труды. Возмущен, он приходит к отцу и говорит: «Я тружусь в твоем доме много лет, и ты не дал мне ни разу и козленка, чтобы мне попировать с друзьями моими. А вот этот, твой блудный сын, который неизвестно с кем расточил свое наследство, который так безобразно обошелся с тобой, вот он приходит, и ты принимаешь его и закалываешь теленка, чтобы отпраздновать его возвращение. Где же тут справедливость?» И отец отвечает ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Но о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И вот на этом заканчивается притча. Совершенно неизвестно, как развивались их взаимоотношения после этого. Это и не важно. Важно то, что церковь предлагает нашему вниманию эту притчу перед Великим постом, для того, чтобы показать нам, что каждый из нас является таким блудным сыном. Блудный сын ушел из дома отца ради греха. Ему надоело, может быть, скучная и однообразная жизнь в доме отца. Ему надоела каждодневная работа. Он захотел получить радости жизни единовременно. Он был молодой, горячий, полный сил. Ему показалось, что грех более сладок, чем жизнь с отцом. Так и каждый из нас в какой-то момент жизни, а может быть и даже очень часто, делает подобный выбор. Выбор греха вместо праведной жизни. Выбор легких наслаждений вместо общения с Богом. И вот как раз часто говорят, что пост — это время покаяния. Покаяние — это как раз и есть возвращение к отцу. Покаяние — это сожаление о содеянном. И поэтому эту притчу предлагает нам церковь перед Великим постом, чтобы мы знали, что Отец наш милосерд есть. И что если мы вернемся к Нему с открытым сердцем, как тот младший сын, он с открытым сердцем вернулся к отцу, он надеялся, что отец не прогонит его, хотя он, конечно, не думал, что он достоин быть принят в доме, но он питал надежду, что отец не прогонит его, примет, и вернулся к отцу. Так и каждый из нас должен Великим постом постараться вернуться к Богу, отказаться от своих грехов, покаяться в них. И в этом случае Господь бросится нам на шею, закажет лучшую одежду на наши плечи и даст перстень на нашу руку. И вот именно о милосердии Божьем, о том, что Господь ждет каждого из нас, ждет каждого кающегося грешника, об этом и есть эта неделя о блудном сыне.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделе о блудном сыне?
В прошлый раз мы достаточно подробно обсуждали особенности недели мытаря и фарисея. Неделя блудного сына в основном похожа на нее. Там действуют те же особенности, что и в первую неделю приготовительную. Это, во-первых, отсутствие служб святым в это воскресенье. Во-вторых, это пение специальных текстов, покаянных, которые будут звучать во все воскресенья и этого периода, и самого Великого Поста. Это покаяние от верзями двери жизнодавче, утреннюю дбу дух мой ко храму святому твоему. И другие песнопения. Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный. Об этом мы говорили в прошлый раз, и в это воскресенье они тоже будут петься. И, конечно, самое главное, что вся служба вращается вокруг вот этой единственной литургической темы. Она рассматривает ее со всех сторон, она комментирует ее, она переживает ее, для того, чтобы получше мы могли понять и запомнить, как важно помнить о милосердии Божьем, что Бог готов принять каждого кающегося грешника, который только захочет вернуться к Нему. Вот это самая главная литургическая особенность, что вся служба имеет одну единственную литургическую тему, вокруг которой и все происходит в этот день. В это воскресенье поются, например, такие слова. «Блудного глаз приношаю Ти, Господи, согреших пред очима Твоима благи, расточих богатство Твоих дарований, но приими мя кающийся, спаси и спаси мя». Мы вопием Богу те слова, которые приносил блудный сын. Мы согрешили перед Богом и исповедуем свои грехи перед Ним. «Согреших пред очима Твоима благи». Вот так мы обращаемся к Богу. Мы расточили то богатство, которое нам было даровано от Бога. Мы эти Божьи дары обратили во зло, обратили во грех. И в этом мы каемся, об этом мы сожалеем, мы приходим к Отцу и просим Его: «Приими мя кающийся, спаси и спаси мя». Это слова стихира, которые поется на хвалитех в конце утренни. Другой текст. «Яко блудный сын, приидох и аз щедри, житье все иждивый во отшествии, расточих богатство, ежедал мне еси отче, приими мя кающийся Боже и помилуй мя». Говорится, что мы эти блудные дети, которые наконец одумались и возвратились к Отцу, и просим Его: «Приими мя кающийся Боже и помилуй мя». Это тоже стихира, которая поется на хвалитех. А теперь прочитаем кандак «Неделя о блудном сыне». «Отеческие славы Твои я удалихся безумно, в злых расточив, ежеми предал еси богатство. Тем же ти блудного глаз приношу, согреших пред Тобою, Отче щедрый, приими мя кающийся и сотвори мя, яко единого от наемник Твоих». Вот это настоящее покаяние, когда человек думает, что он уже недостоин называться сыном. Действительно, мы уже недостойны называться сынами Божиими, потому что прогневали Его множеством разных грехов. И мы просим Его принять нас в число наемников. Мы хотим служить Богу, хотим трудиться Ему, но уже не как дети, а как купленные рабы, как люди, которых Он нанял. Но Господь никогда этого не допустит. Для Господа все равно мы остаемся любимыми детьми, и Он каждого из нас готов принять в свои отеческие объятия. Об этом и говорится в этом кандаке. «Мы расточили преданное нам богатство, но приносим Ему глаз блудного сына. Согреших пред Тобою, Отче щедрый, приими мя кающегося и сотвори мя, яко единого от наемник Твоих».
На утренней неделе о блудном сыне поется знаменитый 136-й псалом «На реках Вавилонских».
Yeah.
Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом песнопении.
136-й псалом на реках Вавилонских — это песнь покаяния. Именно поэтому этот псалом поется в приготовительные воскресенья к Великому посту. В этом псалме вспоминается тот момент истории народа Израиля, когда этот народ был отвержен Богом и предан врагам. После многочисленных отступлений израильского народа от истинной веры в Бога, Господь как бы отворачивается от этого народа, на него насылаются захватчики, Вавилонское царство выступает в роли захватчиков и его царь Навуходоносор, и народ Израиля подвергается пленению. Лучшие люди этого народа угоняются в Вавилонское царство в качестве пленников, рабов. Иерусалим разрушается, и храм тоже был разрушен. Первый Соломонов храм, как раз в этот период израильской истории, разрушается. Затем, через некоторое время, он будет восстановлен. И как раз этот псалом на реках Вавилонских — это песнь таких отверженных, плененных людей. Тех людей, которые раньше пользовались милостью и благодеяниями Божьими, но теперь подвергаются Божьему наказанию. Они сидят на чужбине, они работают на врагов, они рабы, они в плену. И вот в этом псалме говорится: «На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакохом». Действительно, когда Господь наказывает, людям ничего не остается, как только плакать. И они сидят на берегу рек Вавилона и плачут. Итак, народ, отверженный Богом, сидит на берегу рек Вавилона и плачет. «На вербе их посреди его обесиха морганы наши. На ветвях деревьев в стане врага повесили наши музыкальные инструменты. Они уже не нужны. Уже нет никакой возможности, уже нет никакой необходимости петь Господни песни на чужой земле. Тогда, когда Иерусалимский храм уже разрушен, когда уже гнев Божий свершился, можно повесить музыкальные инструменты, уже не до пения и не до радости. Яко тама вопросишены, пленшие нас о словесех песней и ведшие нас о пении. Те, кто нас пленил, наши враги, спросили нас о наших песнях. Враги издевались над древними евреями. Они с насмешкой просили их петь песни Господни. Зачем было язычникам слушать Господни песни? Они исповедовали совершенно другую веру. Однако именно такие предложения звучали со стороны врагов. «Яко тама вопросишены, пленшие нас о словесех пений и ведшие нас о пении, те, кто нас привел, спросили нас о пении, воспойте нам от песни сионских». И народ Божий восклицает: «Как и воспоим песнь Господню на земли чуждей?» Как можно говорить о самом сокровенном? Как можно произносить слова молитв на земли чуждей, тогда, когда мы не свободны, тогда, когда нас слушают враги и когда мы являемся для них посмешищем? Как и воспоим песнь Господню на земли чуждей? «Аще забуду тебе и Иерусалиме, забвена будет десница моя. Пусть я сам буду забыт, если забуду о Иерусалиме, о духовной столице моей. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Пусть язык мой прилипнет к гортани моей, если я забуду Иерусалима, если я не буду петь песни Господни так, как в начале веселия моего, как в те времена, когда мы были свободны и когда милость Божия изливалась на нас. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалимль, глаголющее, истощайте, истощайте до основания его. Вспомни, Господи, наших врагов, сынов Едомских, в день Иерусалим, в тот день, когда Иерусалим будет отстроен вновь. Глаголющих истощайте, истощайте до основания его». То есть древние евреи призывали божественное возмездие на головы своих врагов. «Дщи Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, иже имет, и разбиет младенца твоя о камень». Довольно смутительное место. Как можно желать смерти детям? Имеется в виду не конкретные дети. Не те дети, которые играют в игрушки, и те, которые смотрят невинными глазами. Имеются в виду будущие воины, те люди, которые будут убивать наших детей. В древности не могло быть пощады по отношению к врагам. Времена были очень жестокие. Победить врагов нужно было окончательно и бесповоротно, не оставив ни одного из них. Святые отцы говорят, что эти младенцы — это страсти греховные, которые являются нашими настоящими врагами и которые отлучили нас от Бога, вызвали гнев Божий на наши головы.
По третьей песне канона звучит удивительный седалин. Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Здесь звучит такой седалин, который обычно знают многие. «Объятия отча отверстиями подщися». Это как раз тоже текст на тему блудного сына. Он очень выразителен и очень красив. Его обычно поет хор на какой-то специальный красивый распев. И вообще это песнопение сильно выделяется среди других песнопений службы. Этот седалин поется также в чине пострига монахов, потому что человек, который принимает монашеский постриг, в некотором смысле тоже уподобляется блудному сыну, который возвращается к отцу. Текст этот звучит так. «Объятия отча отверстиями подщися, блудно бы иждих мое житие, на богатство неиждеваемое взирая щедрот твоих спасе, ныне обнищавшее мое сердце не презри. Тебе бы, Господи, во умилении зову, согреши, отче, на небо, и пред Тобою». Мы просим здесь Бога, чтобы Он отверз нам свои отеческие объятия. Объятия Отча отверстиями подщися. Подщися значит постарайся. Блудно бы иждих мое житие. Действительно, в грехах мы прошли все прошедшее время нашей жизни. На богатство неиждеваемое взирая щедрот твоих спася. Мы, которые расточили собственное богатство, которое Богом нам было дано, теперь взираем на неиждеваемое богатство, на то богатство, которое уже нельзя расточить. Это богатство духовное, богатство, которое дает Бог по благодати Святаго Духа. «Ныне обнищавшее мое сердце не презри». Тот блудный сын очень сильно обнищал. Он расточил в грехах все свои деньги, все, что у него было. А здесь говорится «обнищавшее мое сердце не презри».
Нищим является наше сердце, которое лишено благодати Божией. Тебе бы, Господи, во умилении зову, согреших, Отче, на небо и пред Тобою. То есть заключается этот тропарь словами из Евангелия, теми словами, которые собирался сказать блудный сын своему отцу, согреших на небо и пред Тобою. Это очень красивый текст, именно поэтому ему в службе уделяется такое пристальное внимание. Он поется после третьей песни канона на утренне. «Объятия Отча отверстиями подчися».
Спасибо вам, Илья Александрович.
Мы постараемся с Божьей помощью в следующую нашу передачу обсудить еще одну неделю, приготовительную к Великому посту, а именно неделю о страшном суде, которая следует после недели о блудном сыне. До свидания, дорогие радиослушатели, всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы говорили с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Беседу вела Анна Александрова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.